Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, глава 1, 2 и 3. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Вячеслав Куликов чтением отрывков из сочинения афонского иеромонаха Григория «Литургия Божественной Евхаристии». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершении программы вы услышите отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере». Микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воаза от Рахавы, Воаз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения Афонского иеромонаха Григория «Литургия Божественной Евхаристии». У микрофона священник Вячеслав Куликов.
Когда Дух Божий вводит человека в Царство Святой Троицы, тогда человек находится пред реальностью, которую плотские чувства воспринять и высказать не могут. Благоволение Отца, снисхождение Сына и сошествие Святаго Духа создают это торжество небесных и земных. Сама Святая Троица движет Церковью в Евхаристии и Словословии, словно смычком. Итак, небо и земля, ангелы и люди – великий архиерей с полнотой Церкви составляют одно тело. Одно тело, в котором, хотя и разные члены, тем не менее нет разногласий между ними. Ибо, как каждый человек создан по образу Троичного Бога, так и Церковь, как одно целое, образ Троичного Бога, воспроизводящий на земле таинство единства в разнообразии. Именно поэтому участие полноты Церкви в совершении евхаристического таинства является существенным элементом. Священнодействующий иерей становится посредником, который возносит к престолу благодати Евхаристию полноты Церкви. Все, относящееся к Евхаристии, общее, ибо не он священник, благодарит один, но весь народ. Ибо прежде них, сделав возглас, затем после их согласия, что это совершается достойно и праведно, начинает он тогда Евхаристию. Совершение Божественной Евхаристии соединяет вкупе небо и землю. Человек с херувимами и серафимами стоит у престола царя, стрекавствует с ангелами. Ибо когда видишь Господа, пожертвого и лежащего, и священника, стоящего у жертвы, и молящегося, и всех тех, кто обогрен этой честной кровью, неужели думаешь, что с людьми и на земле стоишь, а не сразу же к небесам переносишься, и всякое плотское помышление из души отметаешь, обнаженную душой и чистым умом созерцаешь небесное? Таково новое состояние мира, новая тварь. Творец и творение, ангелы и люди, Живые и усопшие составляют общее торжество. Одна Евхаристия, общая трапеза, один Владыка. Иисус Христос распялся, чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. Это соединение увековечивается таинством, которое возвещает смерть Господню, то есть Евхаристией. В момент совершения ее посредством сошествия Святого Духа мирское пространство удохотворяется и превращается в пространство литургическое. Это претворение осуществляется крайним истощением слова, которого величие небес не может вместить. И как Пресвятая Богородица была селением невместимого, так же и Церковь силой Духа Святаго является местом боговместимым, местом Господа. Через Богородицу осуществилось чудо, всех чудес новейшее, потому что дева в утробе, неискусомужне зачавши, все содержащего не тесно вмести. В Церкви посредством Евхаристии это чудо повторяется. Слово истощается, совершенно бесстрастно в ней умоляясь, и вселяется в тесное селение, не умоляясь, по словам святаго Иоанна Дамаскина. Присутствие Господа, Его бесконечность и снисхождение осуществляет святое собрание чад Божьих и всей Вселенной. Однако это присутствие Владыки соделывает затем обратное действие, такое расширение, которое являет Церковь ширшей небес. Это собрание в единое место всех и изведение благодати из одного места на всякое составляет таинство литургического претворения пространства, где совершается таинство Христово, сила Святаго Духа. Нисходит Господь с небес к человеку, и человек восходит на небеса. Участвуя в этом общении, он разумеет, что нет ничего другого, чтобы можно было пожелать, так как он обладает всем. «Что может быть приятнее пребывания здесь?» — спрашивает в духовном восторге святитель Иоанн Златоуст. «Ибо если бы потребовалось здесь провести день, что может быть почетнее, что надежнее? Здесь, где столько братьев, где Дух Святой, где Иисус посреди, где Отец Его? Какое ищешь еще собрание? Какой другой совет? Какой собор? Столько благ на трапезе, в слушании, в благословениях, в молитвах, в общениях».
Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею», — говорила она сама в себе, проталкиваясь в толпе народа, чтобы подойти ко Христу. Такова была вера этой женщины. Раньше у нее была вера и во врачей, к которым она обращалась. Но эта вера ничем ей не помогла, ибо сама вера недостаточна, если тот, в кого верит, не в силах помочь. Значит, пусть замолкнут все говорящие по своему крайнему неведению и неверию о внушении и самовнушении в евангельских чудесах. У этой смиренной и измученной женщины нет ни смелости, ни надежды встать перед Христом и, рассказав Ему о своих страданиях, попросить о помощи. Разве стыд позволил бы ей сделать это перед столькими людьми? Ее проклятый недуг такого рода, что если бы она при всех о нем сказала, то вызвало бы чувство брезгливости, осуждения и насмешки. Поэтому она и подходит к Господу сзади и прикасается к Его одежде. И тотчас течение крови у ней остановилось. Как она могла узнать, что течение крови прекратилось? Она ощутила в теле, что исцелена от болезни. До этого она должна была постоянно чувствовать беспокойные движения своей крови, словно кишащих в гнойной ране червей. Но, прикоснувшись к одежде Христовой, она ощутила, что кровь успокоилась. Точнее, она, как всякий здоровый человек, перестала ощущать, что у нее есть кровь. Здоровье вошло в нее, как магнетизм с магнита, как свет в темную комнату. Это был не единственный случай исцеления больных от прикосновения к одежде Господа нашего Иисуса Христа. В другом месте сообщается, что многие желали прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Сколько же таких неизвестных и незаписанных чудес сотворил Господь над людьми? И не только тогда, когда в 30 лет пошел проповедовать Евангелие спасения, но с самого дня и часа воплощения в пречистой утробе своей матери. Златоуст говорит, чудеса его своей многочисленностью превзошли и число капель дождевых. Насколько таинственно изменилась вся тварь от его плотского пребывания в мире, и сколько и сегодня бывает таинственных чудес и дивных перемен в существе всех верных, прикасающихся в таинстве святого причастия устами своими к его телу и крови. Все это неисчислимо, неизмеримо и невыразимо. Эта женщина прикоснулась не к его телу, но всего лишь к его одежде и мгновенно исцелилась от многолетней болезни, от которой ее долго и утомительно лечили мирские врачи. Она отдала все свое имение врачам мирским, чтобы ее вылечили. Врачи взяли ее имение, а здоровья ей не дали. Но вот Господь, безвозмездный врач, который не взял у нее ничего, а дал все, чего она хотела. И все это безотлагательно, без усилий и мучения. Так полон и совершенен всякий дар свыше от Отца Светов. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Зачем Господь спрашивает, если Он знает? Знает, кто к Нему прикоснулся, и знает, что этого не могут знать вопрошаемые им. Затем, чтобы вера исцеленной женщины стала явной, и этим навсегда утвердилась и у нее, и у остальных. И затем, чтобы ради присутствовавших и ради нас всех обнаружилась его божественная сила, чтобы ее поступок не выглядел святотатством, женщина сама должна была исповедать, что сотворил ей Бог. Нехорошо, если человек украдкой пользуется святыней, ибо, хотя минутную пользу и получает его тело, душа остается без пользы и часто может из-за этого погибнуть. Всякий дар, нисходящий от Бога, должен принимать с чистою душою и благодарностью. Господь подчеркивает веру женщины, чтобы научить нас. Вера является условием, при котором Бог творит людям всякое благо. Действительно, по своему бесконечному милосердию Бог часто подает людям благо и без их веры. Но требуя от людей веры, Он возвышает их достоинство как свободных и разумных созданий. Разве человек свободен и разумен, если он со своей стороны не желает принять участие в собственном спасении? А Бог от человека требует самого меньшего, чего возможно требовать — веры в Бога Живаго, в Его человеколюбие и всегдашнюю готовность дать людям все и сделать для них все, служащие им на благо. Явив веру этой женщины, Господь хочет утвердить в вере и Иаира и показать ему, что не нужно было требовать, чтобы Иисус вошел в его дом и возложил руку на умирающую девицу. Спаситель силен лечить многими способами, а не только возложением рук. Его помощь может прийти через его одежду так же, как и через его руку, издалека так же, как и вблизи, с улицы так же, как и в доме. И еще. Господь хочет, чтобы люди увидели его божественное могущество. Не для похвал ему. Ничтожна была для него хвала человеческая. Но чтобы они знали истину и пользовались ею. А истина в том, что всякое благо, получаемое людьми, сознательно исходит от самого Бога. Не одежда Христова, безведение Христа и без его непосредственной силы из него исходящей дала исцеление кровоточивой. Точно так же сознательно и живая сила Божия, приходящая на помощь верным через мощи святых и иконы. Вера Христова не знает ни магии, ни ворожбы. Никакая сотворенная вещь в природе не может своими собственными силами принести человеку какую-либо пользу, чтобы Бог живый притом не сознавал, что это от Него исходящая благотворная сила. Это касается всех земных лекарств и минеральных вод. Бог удален от лекарств и минеральных вод не более, чем Господь наш Иисус Христос был удален от Своей одежды. И кто пользуется лекарствами и минеральными водами с тою верой и с тем стыдливым и целомудренным благоговением, с которым эта больная женщина прикоснулась к одежде Христовой, бывает исцелен. Кто же использует лекарства и минеральные воды вне Бога или даже против воли Божией, редко получает исцеление, а если и получает, по преизбытку милости Божией, то для того, чтобы познать и признать эту милость и прославить Господа. Исцелил Христос и бесноватого безумца в стране Гадаринской без его веры и знания, ибо как безумный он не мог ни знать, ни верить. И чтобы показать, для чего было это исцеление, и для чего вообще Бог дарует исцеление неверующим больным, Спаситель говорит ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Взгляните, многие из этой толпы народа прикасались ко Христу, но не получили той пользы, которую ощутила больная, прикоснувшись к Нему с верой и страхом. То же самое, что с этими прикасавшимися к Господу многочисленными людьми, обладателями любопытного ума и окамененного сердца, происходит и сегодня со многими, прикладывающимися к иконам, мощам святых, честному кресту и Евангелию. А с истинно верующими бывает то, что и с получившей исцеление кровоточивой. Кто имеет очи видеть, да видит, и кто имеет уши слышать, да слышит. Thank you. слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы вы услышите отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
«Помажь сердце мое, елеем милости Твоей, премилостивый Господи мой. Да никогда не вспыхнет в сердце моем ни гнев на сильных, ни презрение к бессильным. Гляди, все вокруг немощнее росы утренней. Да никогда не совьет гнезда в сердце моем злоба против тех, кто мне зло помышляют. Да вспомню о конце их, и да буду спокоен. Милость пробивает путь к сердцу всех тварей и приносит радость. Немилость нагоняет туман на чело и толкает к тягостному одиночеству. Помилуй милостивого, нежнейшая рука, и открой ему тайну мудрости Твоей. Всечеловек, чадо милости Отца и святости Духа, весь сотворенный мир — только притча о нем. Мощное солнце на небесах и мельчайшие капли воды в озере рассказывают собою часть притчи о нем. Все зодчие неба и земли, от пресильных серафимов до воятеля мельчайшего комка пыли, рассказывают одну и ту же притчу о нем, про сущности своей и про источники своем. Что такое земля и луна, как не солнце в притчах? Воистину, так и вся тварь, видимая и невидимая, есть всечеловек в притчах. Суть проста, но притчам о сути несть конца и края. Соседи мои, как скажу вам о сути, когда вы и притчи не понимаете? О, если бы знали вы, какая это сладость и ширь, и сила, когда погружаешься на дно всех притчей, туда, где все притчи начинаются и где они кончаются. Туда, где язык занемевает и где все сказано раз и навсегда. Как скучно становятся тогда все долгие и нудные притчи тварей. Воистину, так же скучно, как скучно слушать рассказы о грозе тому, кто привык смотреть на грозу. Прими меня в себя, Сын Единородный, да воссоединюся с Тобою, как и был я до сотворения и падения. Да закончится долгая и утомительная притча моя о Тебе, Господи. хотя бы кратким лицезрением тебя. Да сгинет самообман мой, будто я нечто рядом с тобой, нечто иное вне тебя. Переполнены уши мои притчами, зрачки мои не хотят уже взирать на выставку одежд, но на тебя суть моя, отягощенная притчами и одеждами. Чего стоит одежда, если нет тела, которое одевают? Чего стоит тело, если в него не завернута душа? Чего стоит душа, если ты не бдишь в ней огонь в пепле? Одежда моя — пепел и дым. Если тело мое не придает ей цену. Озеро мое прилепое — лишь слепое болото, если выпустить из него воду зрячую. Душа моя — пепел и дым, если ты утечешь из нее, роса утренняя. На пепле всех созданий пишешь ты имя твое, и дымом всех созданий оттеняешь пламень сияния твоего. Твой пламень — роса для жаждущих, спешащих в объятия к тебе. Но твой пламень — огонь попаляющий для тех, кто бежит от твоих объятий. Воистину, ты еси рай для чистых и ад для нечистых. Когда придет день последний, когда первый и последний день откроются людям как один день, тогда чистые возвеселятся, а нечистые воскорбят, и возопьют нечистые: увы нам, мы ели пепел на земле, а сейчас принуждены есть огонь на небе. Пророки твои, Матерь Небесная, были открывателями огня под пеплом, погружавшимися в жерла вулканов. По бескрайней милости своей каждому дала ты открыть искру, за которой погружался он, пока все искры не слились в пламенный пожар Сына твоего, Мати Небесная. Господи, ты воздвигал пастырей каждому стаду. Пастыри же разводили огонь для стад своих, чтобы не замерзнуть им на крутой стезе истории. Пока всечеловек, сын единородный, не разжег огонь великой и не позвал все стада обогреться. Смотри, как глубоко скрываются все благородные металлы очи глубины земной. Как же тогда ты сокрыт под пеплом земли наиблагороднейший камень? Бедняк пашет ниву свою и отмахивается, когда говорю ему: богатей, глубоко под бесплодной нивой твоей почивает озеро растопленного золота. Не машите головой, осиротелые царевичи, когда говорю вам, что тело драгоценнее, чем одежда, и душа, чем тело, и пламенный царь, чем душа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru. Oh, so long.